Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы ставим человека на место Бога? Почему мы нуждаемся в авторитетах и как это влияет на нашу жизнь? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача программы «Б». У меня в гостях евангельский христианин, писатель Олег Комраков. Мы сегодня будем говорить про авторитеты, про то, как люди часто занимают нас место Бога. Почему это происходит? Что с этим всем делать? Привет, Олег!
Привет, Игорь!
Ну что, у нас сегодня с тобой вот такая тема очень интересная. Начну я, друзья, пишите нам в комментариях, как вы думаете, почему мы ставим человека на место Бога, вот, что с, как это влияет на нас, что с этим делать, давайте попробуем об этом поговорить. И начну я с небольшой цитаты Жоржа Бюфона, который считал: «Ничто так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем». Вот, ты согласен с Жоржем Бюфоном? Скажи мне.
Ну, в целом, да. Ну, вообще, имя влияет на то, что мы воспринимаем, от кого мы воспринимаем, гораздо больше, чем порой, чем мы сами о том думаем.
Ну, это, конечно, значит, такие в эти моменты, да, когда ты ориентируешься на имя, когда ты зависишь от имени, да, часто многие, да, многие мыслители пишут о том, что как только мы ориентируемся, да, как только мы ориентируемся на другого человека и предполагаем, что его авторитет больше, и мы полагаемся на него, то мы отчасти утрачиваем свою идентичность. Вот как ты к этому относишься? Свою личностную
Ой.
идентичность. То есть утрачиваем часть себя, да, вот как бы заменяя, ну, как вот свое мнение чужим мнением и так далее.
Ну, это вообще сложный вопрос, потому что мы же все равно живем в мире, и мы зависим от мнения других, зависим от того, от той информации, которую получаем. И действительно, тут опять же еще тот момент, что мы не можем быть специалистами во всем. И нам приходится в каких-то вопросах полагаться на авторитет, признанный другого человека. И этих вопросов, к сожалению, очень много. И они связаны с, так сказать, бытовой сферой и зачастую с духовной сферой. И человек выбирает себе, к чему мнению прислушиваться, а к чему, наоборот, не прислушиваться и отвергать. Но так устроено общество.
Слушай, как ты думаешь, какую роль вообще в нашей жизни играет авторитет? Насколько мы зависим от мнений и взглядов других людей? Давай с авторитетов. Какую роль в нашей жизни играют авторитеты? Какую
Ну,
роль
тут,
в
да.
твоей жизни, давай, сыграли авторитеты?
Ну, конечно, всегда есть какие-то фигуры, которые являются образцом для подражания, которые являются источником информации, которые являются, может быть, каким-то побудительным мотивом для вашей деятельности. Ну, для ребенка и даже для подростка, это его родители в первую очередь, которые, конечно, являются авторитетом, так сказать, просто по природе. А затем учителя, когда вы идете в школу, в институт, авторы книг, которых вы читаете. И, конечно, вы так или иначе пропускаете это через себя и обнаруживаете, если пытаетесь анализировать свою жизнь, свои действия, свои представления о мире, насколько огромную роль играет в них чужое мнение, чужой авторитет. И так устроена человеческая жизнь, что мы не можем без этого обойтись, мы не можем все принимать, все решения принимать только самостоятельно, и все мнение об окружающем мире складывается только из того, что есть внутри нас.
Слушай, ну вот ты помнишь, какой человек, авторитет какого человека ты принял, что это было для тебя важно, что ты ориентировался на него, и даже какие-то вещи, вот он менял твои взгляды на какие-то вот темы или события?
Ну, вот так вот, наверное, сразу не вспомню. Ну, то есть были учителя, с которыми я, ну, учитель в школе, допустим, там учительница литературы, которая довольно сильно повлияла на, и на мировоззрение, и на, ну, то, чем хотелось бы в жизни заниматься. И когда я работал, тоже были вот, ну, старшие товарищи, которые помогали, которые чему-то вот буквально учили каким-то практическим вещам. Но сказать, что это было прям именно меняющим какую-то суть жизни, но, пожалуй, я бы такого не сказал. Тут у меня, как у книжного мальчика, больше, наверное, книжки влияли, чем люди.
Какие книжные авторитеты на тебя повлияли вот в самом раннем возрасте, может быть, в детстве?
В самом раннем возрасте, наверное, Ярослав Гашек с похождениями бравого солдата Швейка. Вот. Но в более зрелом, конечно, Толкин. Все-таки я вот читаю вот его, наверное, своим первым таким книжным авторитетом, книжным учителем, который действительно очень сильно повлиял на мое мировосприятие, миросозерцание.
Что тебя в Толкине привлекло? Вот, ты же вот наверняка счет ты начинал с «Властелин колец», «Хоббита».
Ну, конечно, «Властелин колец», да.
«Властелин колец», не с «Хоббита», да?
Да. Ты знаешь, наверное, вот эта вот сама идея, само представление о мире, о положении человека в мире, о героизме гораздо более сложное, чем привычное, когда героизм это связано с силой, с уверенностью, с какой-то всепобеждающей вот этой энергией внутреннем человеке. А Толкин рисует совсем другой героический персонаж и другое отношение вообще к проблеме существования человека в этом мире, то есть вот эту проблему насилия, силы, то есть кольцо, которое апеллирует именно вот к всему низменному, порочному, и к вот этому вот добиться, и в противовес этому история Фрода, который, ну, просто потому так слабо попадает под лоск кольца, что он живет просто по другим принципам. По природе своей другое существо, которое тоже меняется и которое попадает и постепенно которого преобразует эта злая власть, это очень сильно изменило мое представление вообще о том, как устроен мир.
Слушай, ну вот давай еще, знаешь, вот о чем поговорим. А насколько мы зависим от мнения, взглядов других людей, вот насколько это, может быть, меняет то, как мы даже поступаем в нашей жизни и так далее. Насколько вот эта зависимость сильная?
Ну, мы всегда зависим от чего-то мнения и гораздо сильнее, чем нам этого хотелось бы. И опять же, если покопаться в себе самом, оценить себя, то понимаешь, насколько сильно вот эта вот жажда понравиться, желание, может, кого-то в чем-то переубедить, в чем-то себя проявить именно не перед Богом, а перед людьми. Видишь, это городу и миру, то есть предъявить себя, почувствовать себя значимым, почувствовать какое-то вдохновение, именно исходящее от людей, и испытать вот это чувство, ну, не обязательно чувство превосходства, но чувство какой-то вот значимости. И в этом плане ты, конечно, можешь оценивать сам себя, да, мы люди обладаем такой способностью, но оценка других оказывается все равно очень-очень важна.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, что я испытывал влияние, и неудивительно, любой человек испытывает влияние авторитетов. Конечно, для меня авторитетными
Да.
фигурами была моя мама, мой отец. И во многом, да, я ориентировался на маму, потому что был эмоционально близок с мамой. И мама часто влияла на те книги. Она и дарила мне книги. Я помню, что вот те уже, наверное, был такой поэт, я не знаю, знаешь ты или нет, советский Евгений Винокуров, и в подростковом возрасте, вот, видишь, ты завис, а я помню
Не
книжечку
помню,
вот его
да.
стихов, которые она подарила, и впервые я прочитал его стихи о Библии, например, то есть его стихотворение о Библии, да, что за книга с буквой Ятим, то есть он, видимо, еще Библию-то получил с Ятью, то есть вот старые издания дореволюционные. Представляешь, я до сих пор помню, значит, строчки. У меня уже книги этой нету, и очень, я очень жалею, что вот именно этой книги со мной нету. А до сих пор я помню вот книгу, подаренную мамой, многие книги. Например, у меня до сих пор вот «Любовь на перст» Франсуа Мориаку, она родилась не из знакомства с его произведениями, а с биографией, которую написал Федор Меркельер о Франсуа Мориаке. Вот она до сих пор со мной. Вот эта книжка до сих пор со мной. Маленькая такая, знаешь, я даже смеюсь, что она как псалтырь, да, такой вот как молитвенник, маленькая зеленая. Вот, и мне кажется, что тогда нам необходимо необходимо на что-то опереться, да? Необходимо, потому что мы еще не понимаем, ну там, что хорошо, что плохо, в конце концов, да? Как мы можем оценивать? То есть вот этот процесс обучения, мне кажется, в какой-то период он очень-очень-очень важен, вот. И отрицать то, что это важно, да, влияние людей, которые сформируют, это и хорошо, и плохо. Ведь, ну, да.
Да, потому что это влияет, и те вещи, которые были заложены в этом возрасте, потом проявляются на протяжении всей жизни, а учителя могут быть очень разные. И негативного опыта у людей от столкновения с... Да, и, кстати, и с родителями тоже могут быть всякие проблемы, и эти потом негативные эффекты сказываются на протяжении всей жизни человека.
Слушай, ну вот давай попробуем с тобой поразмышлять, к чему может приводить такая зависимость от мнения людей. Вот что она несет с собой?
Может приводить к определенной внутренней неразберихе, когда не понимаешь, где желание свое личное, где требования окружающего мира, куда двигаться, куда податься, и насколько мнение вот это выработанное за счет этого социального давления отличается от того, что ты содержишь, и то, что истинно.
Знаешь, мне кажется, еще у меня был тут опыт совершенно замечательный. Я знаю, что слушает моя дочь. Я понимаю, что она не должна слушать то, что слушаю только я. Есть мое влияние, например, мою старшую дочь тоже оказали моей, например, юношеские, ну, какие-то юношеские кумиры, да, я имею в виду, что музыкальные. В книгах понятно, что то, что люблю я и то, о чем я разговаривал, вот моя старшая дочь очень воспринимала, и она, ну, так как у нас близкий с ней эмоциональный контакт, она, естественно, читала тех авторов, которые я предлагал, да, там, предположим, там Чехов, Куприн, это ее любимые писатели, она, там, Владислава Петровича Крапивина тоже читала, кстати, он ее испугал, между прочим, вот, «Голубятни на желтой поляне», ее испугало это в детстве, и она до сих пор помнит, как она вот столкнулась, а ведь Крапивин как раз, почему очень важен Крапивин был для моего поколения, потому что именно в его книгах ты сталкиваешься с вещами, с которыми, с темами, с которыми ты потом сталкиваешься в жизни, предательство, ложь, не знаю, там, лицемерие, смерть, да, вот,
Да.
гибель, выбор жизненный, и у Крапивина это есть, и часто очень неоднозначный в его книгах, если честно, да.
Ну и наоборот, дружба, целеустремленность, взаимопомощь. Так
Ну да,
что
там.
да, конечно, очень важный автор.
Да, братство и так далее, да. И
Да.
вот я тут, значит, с младшей дочерью, я, соответственно, увидел кумиров дочери воочию, что называется. Значит, она очень долго копила на концерт любимой группы, любимого исполнителя. И, ну, соответственно, она же не может пойти одна, я пошел с ней как сопровождающий, там, соответственно, два билета, есть еще, знаешь, такие, не знаю, слышал, не слышал, есть такая митка сейчас, да, слышал, нет, это когда, это особое, перед концертом выходит исполнитель, и ты можешь с ним подойти, что-то ему подарить, сфотографироваться, то есть вот, пожалуйста, не знал, вот теперь живи с этим. Я увидел, что такое митка, я сфотографировал, это такой исполнитель, видишь, и очень интересно, в наше время как-то, мне кажется, всего этого не было, эта культура, да, а эта культура уже, мне кажется, такая в нулевые пошла, когда специальное время отводится и на это нацелено, и ты не можешь, знаешь, так вот, я устал, я не хочу, да, то есть я имею в виду, если ты
Ну, наверное,
исполнитель.
больше связано с такой фестивальной культурой. Все-таки на фестивале немножко другая атмосфера, другая среда, и ты
Это
это
обычный
подчеркиваешь.
сольный концерт.
Ну да, я понял, но я говорю, что просто традиция, наверное, просто перешла и в другие сферы. Интересно, нет, я не слышал о таком.
Да, и вот я посмотрел на все это дело, и я вдруг увидел, понятно, что это исполнитель молодой, тебе наверняка незнакомый, я уж не буду его рекламировать туда, вот. И я увидел вот эту толпу, для которых он действительно кумир, и там, ну, виск, вот это, знаешь, в наше время нас пугали такими видео, ну, не знаешь, такими сюжетами о том, как люди сходят с ума по Битлз, да, там вот
Да,
визги,
да, да.
истерики, вот примерно то же самое в миниатюре я увидел на этом концерте, и вдруг подумал как раз вот о том, что какую все-таки роль играют кумиры в нашей жизни, вот, ну, кумиры и в негативном смысле, и в позитивном смысле, как это ни
Да,
парадоксально,
да.
да, потому что, ну, я тоже, как и ты, человек книжной культуры. Для меня очень многое значили такие имена, как Кир Булычев, да, там, братья Стругацкие, их книги, Александр Беляев, да. Многие, не знаю, ценности мы получали с книгами, да, через книги, через авторов. Многое это сформировало. Хорошо это или плохо, мы сталкивались с этим. Мы хотели, не знаю, там, почему, я все время задумывался, почему такая магия, ну, в хорошем смысле, то есть вот такое влияние книг Стругацких на, ну, наше поколение 80-х годов, да,
Да.
детство, юность 80-е проходил, потому что они просто представили нам в книгах образцы героев, с которыми бы хотелось дружить. Да, на которых бы хотелось походить в некотором роде. Там Жилин, не знаю, там Быков, Дауги, да, вот Юрковский, вот люди живые, яркие, интересные, не без недостатков. И это очень здорово. И при этом ты, ну, там, не знаю, Корнея Шма, там какой-нибудь там Привалов, да, в их знаменитой «Понедельник начинается в субботу». То есть они яркие, но при этом они целеустремленные, они интересны, с ними интересно. И ты выходишь в жизнь, а там все не так, понимаешь?
Да, ну вот это столкновение книжного мальчика с реальной жизнью, это прям такая особая тема. Но, ты знаешь, я уж, раз зашла речь о музыке, я вспомнил о Владимире Высоцком, который
Да.
тоже был кумиром, вот прям кумиром поколения
Это,
моей
кстати,
тетушки.
поколение моего папы.
Да, аналогично. У меня папа очень любил Высоцкого, у меня есть двухтомник, такой синенький, собрание стихов Высоцкого, который мне папа подарил. Он очень много слушал, поэтому у меня какие-то песни прямо, вот, знаешь, прямо на подкорке буквально. Ну, то есть, слушаю, слышу фразу, у меня автоматически всплывает следующий, потому что я все детство это слушал. И действительно, значимая очень фигура. Сейчас, наверное, несколько уже полузабытая, хотя совершенно
Да
напрасно,
нет,
потому
она
что
не полузабытая. Конечно,
человек
не та
выдающийся.
популярность сейчас у Высоцкого, но
Да,
Высоцкий
да.
до сих пор в лидерах мнений. Да? Ну, в том смысле, что до сих пор Высоцкого вспоминают, до сих пор приводят его цитаты, его песни и так далее. Да?
Я вот хочу сказать, что многие цитаты из песен Высоцкого стали, ну, знаешь, сказать, Библией своего поколения, наверное, все-таки неправильно, но таким прям вот основанием для действий, мотивирующими, свидетельствующими о принадлежности какой определенной культуре, да, но именно что вот таким вот побуждением для действий для многих людей.
Ну
И в
да.
этом смысле говорить о Высоцком как о, опять же, духовном авторитете, наверное, будет некоторым перебором, но отчасти в какой-то степени.
Ну, в
Вот
некотором
как-то
роде
так.
нравственным, да, вполне.
Нравственным, да, вполне.
Значит, правильные книжки ты в детстве читал, вспоминая, опять же,
Вот,
его
видишь,
песни, да?
да.
Альберт Эйнштейн очень точно заметил, чтобы покарать меня за отвращение к авторитетам, судьба сделала авторитетом меня самого, да? Вот это, да, гордыня,
Классика.
да, как гордыня, с которой ты относишься, такой снобизмом. Есть у меня знакомый писатель, и он рассказывал про Вадима Шефнера. Он когда-то начинал со стихов, как и многие, да, писатели, прозаики начинали с поэзии. И вот его стихи отдали Шефнеру, и он, значит, свысока сказал, что, ну, типа, Шефнер похвалил его стихи, Шефнер похвалил, потому что Шефнер, ты помнишь, не любил графоманов. Вот, и тут, что Шефнер увидел в стихах, в общем, что-то, какой-то талант или задатки, это очень здорово, и он, значит, там застеснялся, и он пригласил просто познакомиться, а тот не пошел, и в результате, ну, они не встретились, Шефнер умер, он же был пожилым человеком.
Ну да.
И он говорил, что, ну, типа, вот этот мой знакомый написал в социальной сети, что, как бы, не это, не выпендривайтесь, когда у вас есть возможность, идите и просто идите и говорите, потому что другой возможности быть, ну, может и не быть, да? Вот это вот гордыня человека и иногда стеснение, а иногда же ты наоборот, ты встречаешься с человеком, который для тебя был авторитет, и разочаровываешься. Вот это вот все время балансирование, да, разочарование, очарование, мы сталкиваемся в нашей
Ну,
реальной жизни.
мне кажется, еще мысль Эйнштейна, она же тоже о том явлении, которое встречается очень часто, когда человек так это строит свое учение или свою вот эту идею на неспровержение авторитетов, на том, что вот мыслите независимо, а потом через какое-то время за ним начинают ходить ученики и так это записывать. Так, мыслить независимо. Да, учитель, спасибо. А что вы еще нам скажете? Что вы нам еще посоветуете? И человек, оказавшись на месте таких, тех, кого он сам же не спровергал, ну, чувствую, есть в этом действительно некоторая справедливость.
Слушай, ну помнишь, этому же посвящено небольшой эпизод в «Отягощенных злом» Стругацких, помню, да, и там как раз вот эта игра с, ну, как бы с Христом и апостолами, они используют это, да, чтобы показывать, что, мол, как бы многое, что, может, сказал Христос-то и не так записали, да, но это как раз то поколение, шестидесятники. Вот они, для них это было, как мне кажется, очень живой
Слушай,
вопрос, да?
уж Стругацкие с этим сталкивались вовсю, особенно Борис, потому что у него вот эти вот его ученики, которые окружали, которые ловили каждое его слово, и которые просто вот им восторгались и возносили на пьедестал, и он себя чувствовал очень, ну так это, своеобразно, скажем так. И написал потом об этом замечательный совершенно роман «Бессильные мира сего», где, в общем-то, вот эту ситуацию описал просто, ну, блестяще, действительно, вот этого учителя, оказавшегося в очень такой странной ситуации.
Не, ну вообще, вообще фигура учителя и ученика, вот эти две фигуры, учитель и
Да.
ученик, очень повторяющийся образы в их произведениях. Можно взять и «Жук-муравейники», там тоже есть учитель-ученик, да? Там есть совершенный для них такой идеал учителя, это Горбовский, несовершенный идеал, это Сикорский, да? Который делает ошибки и так далее. То есть вот это постоянно. И мне кажется, это очень болезненная тема всегда для нас, учитель и ученик, да? Болезненная и с одной стороны, а с другой стороны очень важная тема, да, в нашей жизни.
Она создает напряжение, она создает возможность для злоупотреблений, конечно, причем зачастую неосознанных злоупотреблений, о чем тоже Стругацкие много писали, что вот увести, сбить человека с пути для человека, обладающего авторитетом, знанием, мудростью, ну, не представляет особого труда, и часто это происходит даже не с какими-то злыми целями, а просто вот потому что так складываются обстоятельства. И это огромная ответственность, лежащая на учителе, и огромная вина, которая на нем потом оказывается, когда его ученик поступает неправильно.
Слушай, почему? Вот давай попробуем ответить на такой самый главный вопрос нашего с тобой разговора сегодня. Почему мы ставим людей на место Бога и к чему это приводит?
Ну, потому что мы все-таки видим проявление божественной воли, божественной мудрости через людей, нас окружающих. И часто мы в этих людях уже видим источник мудрости, власти, авторитета, других достоинств. И бессознательно переносим на них ту хвалу, то почитание, то послушание, которое положено Богу. Мы вот созданы так, и это, конечно, ну, не самое лучшее обстоятельство, но проблема в том, что да, этот авторитет духовный, он выражается через конкретных людей, конкретной организации еще добавим, что же церковь как совокупность, некоторая организационная совокупность, которая должна нести этот божественный авторитет, власть, мудрость и любовь. Мы говорим о христианской церкви. зачастую оказывается недостаточно совершенно, не такой, какая она задумывалась. И, соответственно, и авторитеты тоже оказываются таковыми, и люди разочаровываются, люди уходят, люди, причем как, разочаровавшись в том, в ком человек видел проявление божественной любви, мудрости, авторитета, человек уже разочаровывается и в Боге, и, к сожалению, встречается гораздо чаще, чем нам хотелось бы.
Ты знаешь, мне кажется еще очень важно, что человек никогда не существует в бездуховном пространстве.
Да.
Как бы мы ни говорили про духовную смерть, про духовного мертвого человека, да, вот если мы говорим про библейское учение о том, что да, до того, как вот происходит покаяние, происходит вот это то, что в евангелической традиции принято называть духовным возрождением человека, мы все равно существуем вот в этом, знаешь, вот часто в духовном вакууме. Естественно, да, вот это знаменитое, я уж потом ее хотел эту вспомнить, что, цитату, которую часто Сартру приписывается, хотя эту цитату многие, да, вспоминают, что у человека, значит, в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее чем может, да.
Может, да.
И мне кажется, это вот как раз-таки мы не можем существовать без опоры на кого-то и на что-то, да? Но что-то, то есть какие-то принципы, ценности, они не могут вне кого-то находиться. Это, мне кажется, просто Бог нас сотворил такими, чтобы опираться у Бога с человека личностное, с человеком личностные отношения. Поэтому в некотором роде вот эта фраза «у меня Бог в душе», она лишена смысла, потому что Бог это как, вот, ну, как некая энергия, да? А вот в христианстве Бог – это личность, вот это личностное взаимоотношение человека и Бога очень важно и очень формирует. И когда нас лишают этого, то есть когда мы этого лишены, мы все равно хотим этого, мы стремимся к этому, у нас внутреннее стремление к этому. Даже когда человек появляется в этот мир, он открывает глаза, да, он пытается понять, познать этот мир, у нас есть те, кто нас направляет. Когда нет тех, кто нас направляет, это большая трагедия, да?
Да, даже вот в пуританской культуре, где вот эта идея Робинзона Круза, который оказывается один наедине с Богом, ему не нужна ни церковь, ни авторитет, и он как бы, вот у него есть Библия, есть молитва, и вот это вот. Мы знаем, что в реальной жизни человек, оказавшись в такой ситуации, неизбежно одичает, как бы он не был каким бы замечательным. Все равно вот эта необходимость в других людях, она все равно существует. И мы, ну, даже в состоянии, да, ты прав, духовной вот этой пустыни, духовной опустошенности, все равно получаем что-то снаружи.
Ну да, это вот если уже пользоваться терминологией другого моего любимого писателя Франсуа Мориака, даже если мы лишены любви, мы тогда ищем ее суррогаты, да? Вот находясь в
Да.
пустыне любви, мы пытаемся вот эти суррогаты видеть. У него есть очень, мне кажется, жесткие, жестокие книги, где он показывал, что происходит, когда вот эта Богом задуманная картина жизни человека ломается, да?
Да.
Когда вместо материнской любви человек получает материнский контроль, диктат и манипулирование, да? И что происходит с личностью человека? Ведь этот бумеранг, он раскручивается обратно, и он ударяет потом по родителю, да? Формируя уже другого человека. Вот этот, мне кажется, очень важный момент, когда мы лишены чего-то правильного, да, основополагающего, фундаментального, любви, радости, ценностей, какого-то, ну, опоры, да. Мы ищем опоры в других вещах.
Да, и очень часто этим пользуются, ну, скажем, люди с не самыми лучшими целями.
Да,
Это
и
да.
да, в результате, ну, там синдром, кстати, наверняка известной тебе Ирины Богатыревой, писательницы, есть очень хорошая книжка, по-моему, называется она «Формула», вот забыл я точное название, где она описывает как раз ситуацию, как подростки попадают в секту, да, вот в какой-то такой деструктивное, да, влияние харизматичных личностей. Я потом вспомню и скажу, да, что это за книга. Как важно в этом возрасте как раз, чтобы рядом с подростками оказался такой взрослый, сформировавшийся, мудрый наставник, да, который не будет перетягивать их на себя, но при этом поможет им стать самостоятельным, вот научиться с этой самостоятельности, да? Научиться не просто задаваться сложными вопросами, но еще и научиться находить эти ответы вот, на эти сложные вопросы. Мне кажется, это очень-очень такой важный момент вообще в любом взрослении. И еще, знаешь, очень важный вопрос, почему люди не взрослеют, эмоционально не взрослеют, вот как ты думаешь?
О, ну, то, что разные ситуации бывают, тут, мне кажется, какую-то общую схему вряд ли найдешь, но чаще всего, да, вот это отсутствие, ну, правильной информации, людей, которые могли бы повести по этому пути, некоторое опасение тоже, что происходило столкновение с окружающим миром, и оно оказывалось травматичным, и человек предпочитает дальше просто не двигаться, а застывать в каком-то одном эмоциональном положении.
Ну, здесь, видишь, я тоже думаю, что во многом, это еще и связано с тем дефицитом, в котором человек вырос. Конечно же, опять же, я не хочу сказать, что вот любой травмирующий опыт, который с человеком происходит, вот он настолько формирующий оказывается, что человек, вот я такой, потому что я вот это пережил. Да? Мы все равно так или иначе делаем выборы в своей жизни. Да? Это
Ну
наш выбор.
да.
Здесь просто надо, ну, просто понимать такие вещи очень-очень важные. Вот. Но с другой стороны, игнорировать это не стоит. И это очень
Да.
важно. Да? Поэтому, когда мы, например, там, с нашими детьми, с подростками, те, кто работает с подростками, да, мы понимаем, что их нельзя оставить просто так, они вот в вакууме не существуют. Этот вакуум начинает заполняться. И иногда он заполняется очень неправильными вещами, неправильными, ну, можно сказать, отрицательными персонажами, если говорить, да, людьми, которые могут манипулировать, могут использовать их и так далее. Здесь это тоже важно. А все-таки, давай попробуем все-таки подойти с
Да.
другой стороны. А почему все же мы нуждаемся в авторитетах? И в каких границах это должно существовать в нашей жизни?
Ну, мы же говорили о том, что мы когда растем, на нас влияют авторитеты, и мы кому-то подражаем, кого-то учимся. А уже во взрослом состоянии, опять же, нам нужны люди, которые нас к чему-то ободряют, которые являются примером для подражания. И люди, которые делятся с нами знаниями, которых у нас нет, и умениями, которых у нас нет зачастую, да? А как тут отделить положительное влияние от негативного? А вот нужна мудрость. Мудрость, опыт, знание, навык. И тоже его выработать не так-то просто, когда есть какой-то учитель, который не дает просто готовые схемы, а учит именно думать, выбирать, что очень важно. Не ставит тут вот ситуацию, когда вот есть один путь, и ты по нему иди, и все, и наставнику виднее. А именно дает возможность научиться выбирать и самому подбирать что-то в жизни, самому учиться, как-то научиться учиться у жизни. Это, конечно, очень ценное свойство, но такие наставники большая редкость.
Ты знаешь, я вспомнил эту книжку, называется она «Формула свободы» Ирины Богатыревой, да, вот как раз. И, естественно, эта книга написана на вот каких-то таких жизненных историях, которые случаются со многими. Мне кажется, что мы нуждаемся в авторитетах еще и потому, что, во-первых, вот почему мы человек Богом сотворен как существо социальное, да? Мы стремимся к общению друг с другом. Когда человек изолируется, мы говорим о том, что что-то в его жизни произошло, какие-то важные в момент формирования личности происходили с ним сдвиги, когда человек, переживая такую боль оставленности, непонятости, отвергнутости, да, он, соответственно, и ну, там, уходит в такую изоляцию. И это скорее такая большая проблема. Но при этом все равно, да, если ты посмотришь, там, предположим, там, учитель, это всегда, какой бы он ни был, да, он в той или иной степени авторитет, в положительном или в отрицательном смысле, да, наставник в положительном или в отрицательном смысле. Когда человек приходит в любую, не знаю, любое сообщество, в том числе и в церковное, да, он все равно там, да, вот эти авторитеты. При этом, когда наступает та точка, когда ты должен включать критическое мышление, да, и по отношению к тому, что говорит этот авторитет. Когда ты должен перестать говорить цитатами, да?
Для многих никогда не настает.
Вот это почему? Слушай, я все время задумывался, почему так происходит?
Ну, тоже и удобство, и привычка, и, слушай, и возраст. Ну, уже в
Слушай,
каком-то
есть и
возрасте
слушай,
уже
пожилые
тяжело
люди, которые вот сыпят
перенастроиться.
цитатами, да, вот и
Да.
все. И как будто бы ничего такого. С другой стороны, есть и другие люди, для которых, казалось бы, авторитетов не существует, но мне кажется, в данном случае они пытаются создать авторитет из себя, да?
Да,
И в
да.
этом смысле вот это
И
все
вот я
равно
говорю, как...
дефицит
Да.
авторитета происходит, да? И мне очень нравятся слова Уильяма Сомерсета Моэма, писателя. Он писал: «Слепое преклонение перед чужим авторитетом сводит человека на нет. На свете и так слишком много идолопоклонства». Вот он, что называется, очень точно ударил, да, очень
Ну
точно.
да, и по-своему жестко, потому что действительно, когда человек становится прям поглощен авторитетом и вне этого авторитета себя не мыслит и действительно говорит просто цитатами из своего учителя и при этом чувствует, и при этом считает еще, что он сам до этого додумался, что это его выражение его искренних мыслей и эмоций, это да, это производит такое специфичное впечатление.
Слушай, как ты думаешь, как мы сегодня воспринимаем заповедь, первую заповедь «Не сотвори себе кумира», да? Какую роль вообще в нашей жизни играют люди, которыми мы восхищаемся?
Ну, мы все-таки воспринимаем участие буквально, потому что, да, кумир как что-то сотворенное, что-то такое связанное там с успехом, достатком, с преимуществами в жизни, а
Ну,
вот это
либо с
второе.
нравственными ориентирами, на которыми мы, да, вот полагаемся, да, к которым мы стремимся.
Ну да, вот это вот второй смысл, а в чем состоит моя система ценностей? И не слишком ли много в ней кумиров, не слишком ли много вот этих идолов, в которых я верю безоговорочно, которых я слушаю и которые неизвестно куда меня ведут, это да, это такой сложный вопрос. И для человека, каждому приходится определяться, каждому приходится задумываться об этом в какой-то момент в своей жизни. И такая переоценка ценностей, да, что называется, понять, что эти кумиры, эти авторитеты управляли твоей жизнью достаточно долгое время, и спросить себя, стоило ли подчиняться им, ну, это тоже определенная ломка характера происходит, и может быть даже очень большое изменение мировоззрения и ну, такая действительно метаноя, перемена личности, перемена души. И хорошо, когда эта перемена происходит не к новым идолам, а к истине.
Да, и вот здесь ты очень точно такой водораздел нашел, мне кажется, да, потому что когда, если мы говорим про ветхозаветное время, когда был дан Деколог и вообще, в принципе, закон, там как раз не сотвори себе кумира, не поклоняйся ни тому, что вверху, ни тому, что внизу, да, то есть как бы идея эта была очень, очень понятна. Есть Творец, и только с ним можно устанавливать эти отношения, он только достоин поклонения не потому, что вот он такой, знаешь, он нуждается в нашем поклонении, а в том, что человек часто просто ищет вот эти замены истине, да,
Да,
во
да. И
временном, да.
даже кидается от одной к другой. Я знаешь, я вспомнил в пьесе «Берег утопии» Тома Стоппарда, не так
Да.
давно умершего. У него есть такой герой Бакунин, ну, списанный с исторической, реально исторической личности, который регулярно выбегает на сцену и говорит: «Я тут прочитал там Фихте, Шеллинга, там Гегель, еще кого-то. Я все понял. Я теперь вот все буду делать совсем по-другому». И он, причем, он еще такой персонаж, такой бодрый, который всегда вот с энтузиазмом берется за это дело, который вот верит сначала в одну идею, отдается ей целиком, потом в другую идею отдается ей целиком. И там, ну, так как эта пьеса, ее действие происходит на протяжении очень большого периода времени, и там уже когда такой постаревший, уже прям такой вот, но все равно, вот он нашел все-таки одну такую заключительную, самую лучшую идею. Это вот очень, очень хорошая пьеса и очень хороший спектакль, если вдруг кто-то доведется посмотреть, там прям очень много таких тонких наблюдений.
Что вообще Библия, Священное Писание говорит нам о взаимоотношениях с Богом? И почему мы подменяем Бога людьми и другими ценностями?
Ну, Библия нам говорит о любви к Богу как к Творцу, как к Отцу. Вот опять же, да, мы говорим Бог Отец, перенося на Него наше представление об отношениях с родителями. И мы оказываемся вот в этой ситуации, да, когда мы доверяем, так как ребенок доверяет родителям безоглядно, без какой-то задней мысли. Мы видим авторитет, власть, в том числе тоже тут как Бог как царь, Бог как наставник, Бог как источник мудрости. И мы очень часто в мире ищем что-то, что оказывается только подражанием, только тенью от тени, вот этим слабым отблеском истины, любви, мудрости. И это становится часто, да, для нас идолом, кумиром, предметом поклонения.
Ну, видишь, мне кажется, что такой генеральной линией еще в Священном Писании идет вот эта идея о личных взаимоотношениях, да, Бога и человека. «Воззови ко мне, и я услышу тебя», да. Много псалмы вообще пронизаны вот этой идеей покаяния, идеей Творца, который говорит личный. Вот эти личные отношения через то, да, через Библию, через Священное Писание, которое наставил, то, что он считает важным, да, в жизни человека. Вот это и заложено в наш характер, да? Когда мы появляемся на свет, мы нуждаемся в познании. То есть вот самое я почему там часто значит, взрослые там раздраженно реагирует на обилие вопросов детей, потому что они нуждаются в направлении, и у них есть очень много вопросов про окружающий мир. Гораздо хуже, когда они заканчиваются, да, и когда тебе уже не пробиться к нему, и когда есть для него другие авторитеты, у которых он спрашивает, но, знаешь, вот даже в сложных ситуациях все равно человек ищет ну, своего, да, в смысле другого человека, который бы понял его. И вот это взаимопонимание, да, как Христос говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, да, и я успокою вас. То есть Бог, который понимает тебя, понимает твои проблемы и может направить тебя, может успокоить тебя, даровать тебе покой. Потому что вот это с одной стороны, неуспокоенность в положительном смысле, что в постоянном поиске, и при этом лишенный мира человек внутреннего, мечущийся, да, страдающий. И вот в центре этого Божья любовь, ведь Божья любовь, она выразилась в очень четкой, знаешь, такой ясный, вот сейчас вот Страстная неделя будет, и мы будем праздновать Пасху, и ведь центром этого, да, является Христос, который выразил свою любовь наиболее совершенным способом, да, отдав себя на кресте, да, и вот это выражение любви в жертве нет ничего выше. Когда мы говорим про материнскую любовь, мы говорим жертвенная материнская любовь. Да? Когда мы, если ты вспомнишь, это Лилиан Войнич, да, она такая очень дуалистичная была писательница. С одной стороны, она очень, так сказать, антиклерикальная, то есть вот там очень много выпадов в сторону религии, но помнишь вот эту проповедь отца Мартинелли, да, когда он говорил о боли отца, да, вот это взаимоотношение отца и сына. В общем, когда распинали Христа, да, и вот это вот, с одной стороны, такая антропоморфичность, да, вот, ну, что Бог как человек, а с другой стороны, это попытка найти ответы на свои человеческие вопросы, почему мне так больно, а было ли тебе же так больно. Например, у ребенка же, значит, моя младшая дочь тоже спрашивает: папа, а ты вот двойки получал? Он говорит: что ты, вот, что с тобой происходило? Потому что ей нужен опыт, и, значит, родитель, он же на каком-то постаменте стоит, таком-то высоком, до него не добраться. Вот, и...
Какое-то время.
Да, а ребенку нужно наоборот сопричастность и вот этот опыт.
Да.
Неужели ты тоже через это проходил? Если ты, да, правда, ты через это проходил, неужели? И как ты с этим справлялся? То есть и происходит облегчение. Значит, папа не такой, знаешь, высокий идеал, который никогда не ошибается. Да? Это же неправда, мы все равно ошибаемся. И вот эта сопричастность опыта очень важная. Да? И мне кажется, что и в этом смысле мы пытаемся найти авторитеты, потому что мы не обретаем самого важного, да, вот того покоя в Боге, который мы можем найти. И вот эта наша нужда, чтобы нас поняли, это основная генеральная нужда, духовная нужда человека, чтобы Бог понял, успокоил и успокоится, да, в общении с Ним.
Принял к себе, да, вот это вот ощущение принятия того, что нет отторжения, нет этой стены, которая стоит между вами, да, это очень важно.
Я бы хотел, у нас уже не так много времени осталось, и я бы хотел прочитать 8-й псалом, и вот такой вот, знаешь, такое финальное наше размышление с тобой будет на тему этого псалма. 8-й псалом я прочитаю весь, он короткий, со 2 стиха. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих. Все положил под ноги его, овец и волов, и всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи, Боже нас, как величественное имя Твое по всей земле. Вот ты знаешь, мне кажется, что этот псалом выражает такую очень важную, кажется, идею о том, что с одной стороны мы видим величие Бога над своим творением, а с другой стороны Бог, который вот этот трансцендентный, он отделен, он великий, он всемогущий. И этот всемогущий Бог при этом желает и понимает меня, и желает общения со мной. И моя душа-то страдает от чего? От того, что я испытываю вот этот дефицит этого общения. Да? Я хочу услышать его, я хочу понимать, я хочу, чтобы Бог вот разделял мои мысли, не то, что со мной происходит, и то, как я вообще могу существовать в этом мире. Поэтому мне...
Ну, что наше величие, оно происходит от величия Творца, как в этом псалме.
Да, и это действительно так, да, из уст младенцев и грудных
Да.
детей ты устроил хвалу ради имени своего, да, дабы сделать безмолвным врага и мститель. Вот эта фраза, которая все выражает, мне кажется, вот это богопоклонение, истинное богопоклонение. Мне кажется, в этом как раз главная мысль нашего с тобой разговора сегодня. Так что, друзья, мне кажется, что очень важно, авторитеты очень важны. Если вы для кого-то авторитет, помните высокую цену, да,
Да.
ответственности, о чем говорил Эйнштейн. когда говорил о том, что не надо, значит, полагаться на авторитетов, вот, это можно сказать, а когда ты становишься авторитетом, ты понимаешь, что все равно это важно, это нужно, и в этом мы находим для себя, ну, восполнение того, что Богом, в общем-то, заложено в нас. Поэтому, друзья, помните об этом, что на самом деле, если вы труждаетесь, если у вас боль, если у вас страдания, то есть Бог, который ответит на все ваши вопросы. Сегодня у меня был в гостях Олег Комараков. Говорили мы про вот эту очень важную тему о кумирах и о том, как полагаться на Бога. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.